Сегодня будем говорить о том, как стать благословением для тех людей, которые с вами рядом. Одним словом, сегодня мы с вами узнаем инструкцию, которую предлагает нам Бог в своем слове через апостола Павла, как каждому из нас можно стать благословением для своего ближнего, для того, кто с вами рядом. И в знак почтения к Богу, который дал нам это слово, давайте мы встанем, прочитаем послание к Римлянам, глава 10, со стиха 14 по 15. Сегодня у нас не будет таких сложных богословских тестов или жизненных моментов. А мы прочитаем этот простой текст. Римлянам, глава 10, стиха 14 по 15. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасные ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами вместе сейчас будем исследовать этот небольшой отрывок, который рассказывает нам, является частью изложения апостола Павла о судьбах Израиля, о судьбах еврейского народа. В прошлый раз мы закончили наше исследование на очень важном утверждении, на очень важной истине, которую делает наш брат Павел. Он говорит в стихе 13, цитируя пророка Иеля: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо нет теперь различия между евреями и язычниками. Каждый может спастись, если уверует во Христа». Это главная мысль, которую Павел доносил нам в прошлом отрывке. А сегодня мы продолжаем читать его изложение о том, как же всякий может спастись. И этот текст, на самом деле, он какой-то не просто богословский текст, он не просто какой-то философский текст, он не просто какой-то практичный текст. Это очень и очень актуальный текст для каждого из нас, потому что он рассказывает довольно внятно, ясно и четко, как мы можем достичь, рассказать нашим друзьям, близким, родным, знакомым о Христе, и чтобы они уверовали. Этот текст дает нам некую инструкцию, как нам стать благословением и как нам помочь нашим друзьям обратиться к Богу. Как раз тем людям, о которых мы молились сегодня, как нашим близким стать подлинно счастливыми людьми. И здесь апостол Павел задает в сущности четыре вопроса, таких риторических вопроса. Посмотрите на стих 14. Как призвать, в кого еще не уверовали? Второй вопрос. Как веровать того, о ком мы не слышали? Третий вопрос. Как слышать без проповедующего? И вопрос 4, стихе 15. Как проповедовать, если не быть посланным? В сущности, апостол Павел здесь говорит о людях, которые благовествуют, то есть рассказывают добрую весть о Боге, или их называют еще благовестниками, и об их миссии, какая у них задача. И поэтому здесь апостол Павел показывает, насколько важна проповедь Евангелия в наше время. Итак, он говорит, цитируя пророка Исаию, здесь 2 часть 15 стиха: «Как прекрасны ноги благовествующих мир». Пророк Исаия говорит, конечно, это слово там, к древним евреям, а слово о будущем избавлении Израиля из плена, из рабства, в конце концов, вавилонского рабства, о будущем восстановлении евреев, о мире, который придет жизнь этих бедных пленников. И это слово цитирует Павел и преломляет его на нашу жизнь. Итак, вопрос интересный. Почему эти ноги благовестников или людей, рассказывающих о Боге, такие прекрасные и ценные? Мы, конечно, можем здесь так немного сюморить и сказать: ну, там ноги спортсмена, атлета какого-то, они прекрасные. Он чемпионом мира стал сегодня у нас, слава Богу. Некоторые наши русские спортсмены на чемпионате мира заняли призовые места и даже золотые медали получили. Вот понимаем, вот те, которые прыгали вверх, те, которые бежали, ну может быть, это может быть какой-то человек, который работает моделью, да, девушка какая-нибудь или мужчина. Вот он стройный, крепкий, вот девушка такая стройная. Ну, почему вот этих людей ноги прекрасные? Почему они такие ценные? Кстати, один известный атлет застраховал свои ноги на случай там, каких-либо событий, потому что эти ноги приносят ему славу и деньги, в конце концов. Понятно, что у него ноги ценные. Но почему вот эти ноги такие ценные? Причем интересно то, что они ценные, несмотря на то, что, возможно, их одежда потертая, потрепана, их обувь уже истоптанная, но почему-то ноги их такие ценные и прекрасные. Когда апостол Павел здесь говорит, цитируя пророка Исаию из древности, что ноги благовестников такие прекрасные, вряд ли он имел, что эти ноги прекрасные, потому что они очень мягкие и нежные, что они с маникюром, или у них последняя какая-то татушка, или они покрашены, или загорелые, в конце концов. Вряд ли он имел. Скорее всего, эти ноги были грязные, утомленные, с морщинками, с погрубевшей кожей. Возможно, они даже были с порезами по причине того, что этим людям пришлось пройти длинные расстояния. Длинное расстояние для того, чтобы рассказать людям в самых удаленных местах о любви Бога, о Его прощении, о примирении с Ним. Одним словом, они и несли эту добрую весть от Бога людям. Но почему же они такие прекрасные? И знаете, первая мысль, которую здесь нам Павел говорит, многие этих людей прекрасные и такие ценные, потому что они истощают свои тела ради Бога. Они отдают свои тела ради Бога. Если мы с вами просто посмотрим на свою жизнь сегодня, мы все признаемся в том, что у нас у всех есть ограниченный ресурс жизни наших тел. Ну, ученые говорят, что где-то 50 плюс-минус 3 раза наши клетки обновляются, и это уже находится в наших генах. Этот механизм мы не можем остановить, его можно пытаться как-то замедлить немного, но это уже данность такая. То есть я свое тело с самого первого дня во что-то вкладываю в сущности. Я его использую. Ну, я ношу свое тело, может быть, посмотреть какое-нибудь кино в кинотеатр, да? Я, может быть, иду на работу, я, может быть, просто кормлю себя, чтобы почувствовать вкус приятной пищи. Ну, одним словом, я его использую для каких-то целей в конечном итоге. Вот эти люди, эти благовестники обладают такими прекрасными ногами, такими ценными ногами, потому что они вкладывают свое тело ради Бога. Они служат своим телом Богу. Они на самом деле служат своим временным телом бессмертному, бесконечному Богу, вкладывают свое тело, инвестируют его в самое лучшее. Они вкладывают их в вечность. Кстати, вот сегодня здесь нас молился Петр Борисович Коновальчик, один из старейших служителей евангельского движения здесь в России. Один из родоначальников евангельского движения в России, известный брат по имени Василий Гурьевич Павлов, он в общей сложности находился в ссылках, в тюрьмах, в заключении более 40 раз за всю свою жизнь. Он в сущности свое тело износил ради Бога, но после него остались тысячи благодарных людей, которые знали Христа, которые были в церкви и которые получили самый лучший подарок. Они получили познание, богатство Христово, получили вечность в свои сердца и своей жизни. Вторая причина, почему ноги этих людей такие ценные. Потому что они проповедуют радостную весть от Бога. То есть не сами ноги ценные, но весть, которую они несут, ценная. Сама весть от Бога такая ценная и прекрасная. И поэтому их ноги становятся ценными. И поэтому они становятся вот такими прекрасными. Потому что они несут своими ногами каждому человеку самую драгоценную, самую прекрасную весть на свете. Это более дорогая вещь, чем последние новости на Life News. Это самая бесценная вещь, которую не купит никакой журнал. Это самая вещь, которая больше всех наших денег вместе взятых. это весть о том, что Бог послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он умер за грехи людей, чтобы всякий верующий в Него был прощен и тем самым обрел жизнь вечную, обрел счастье жизни. И здесь апостол Павел нам в этом отрывке дает 5 условий или 5 шагов, как человек может обратиться к Богу, уверовать, стать христианином в конце концов. Итак, 5 шагов. Во-первых, я их скажу обратно, потому что Павел, он как бы идет с конца к началу, и поэтому я их скажу сразу с начала к концу. Во-первых, проповедник должен быть направлен. Должен быть направлен. Во-вторых, этот направленный или посланный проповедник должен возвещать благую весть. Третий момент. Вот эта проповедуемая добрая или радостная или благая весть должна быть услышана. И эта услышанная добрая весть должна быть принята верою. И последний, 5-й элемент. Вера должна быть таковой, чтобы призвать Господа Иисуса для спасения. Таких 5 шагов. Посланничество, проповедование или проповедь, слышание, верование и призвание или призывание. Я еще посмотрю на 16-17 стих, мы будем их в следующий раз смотреть чуть больше, но они здесь взаимосвязаны, как находятся между этими 2 отрывками. В 16 стихе тоже апостол Павел цитирует снова Исаию: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» И потом стих 17, который проливает нам чуть больше света на 3 шагов. Говорит так Павел: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И снова мы здесь видим 3 элемента. Это проповедь, это важность слышать, и в конечном итоге важно веровать. Но само понимание проповеди очень важно. Здесь уточняется, о чем проповедовать должен этот посланный человек. Здесь говорится, он должен проповедовать Слово Божие. И вопрос такой возникает: а какое Слово Божие? Ведь в конце концов у нас в руках Библия, 66 книг. Какое Слово Божие? Ну, тот, кто уже немного познакомился, ну что, книгу Левит читать сразу? Или, может быть, начать с книги Откровения? О каком Слове Божием здесь идет речь? И если мы смотрим с вами контекст, особенно главу, стих 9 и 10, давайте я прочитаю это слово. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Другими словами, Слово Божие, о котором здесь говорит Павел, это слово о Христе, слово самого Христа. Слово о Христе, слово самого Христа. Кстати, нам небезызвестный уже, мы цитировали его несколько раз, епископ Безобразов или Кассиан переводит так этот текст: «Итак, вера от проповеди, а проповедь через слово о Христе». Чтобы веровать, нужно услышать слово о Христе, слово самого Христа. Мы не просто говорим какие-то морально-нравственные концепции христианской жизни. Мы не просто призываем к здоровому образу жизни, мы призываем к тому, чтобы люди услышали о Христе и услышали Слово Христа. Несомненно, вся Библия, все 66 книг – это Слово от Христа и Слово о Христе. Но эпицентр нашей проповеди, этих благовестников, прежде всего, это Евангелие Иисуса Христа. Это Слово о примирении, Слово о спасении, Слово о Его воскресении. Наша проповедь христоцентрична. И если мы возьмем эти 5 шагов, то мы так их услышим. Во-первых, нужно быть посланным проповедовать самим Христом. Во-вторых, нужно проповедовать Евангелие или добрую весть Иисуса Христа. В-третьих, нужно слышать это Евангелие. Слышать Евангелие Иисуса Христа. В-четвертых, нужно веровать в это Христа, в этого Христа. Ну и в конце концов призвать этого Христа, чтобы спастись. И давайте посмотрим на каждый элемент чуть повнимательнее. Итак, первый есть элемент, или, скажем, вещи, которые здесь Павел называет крайне важными. Первый важный элемент – это важность проповеди, или важность проповеди Евангелия. Без проповеди Евангелия не может быть спасения. Это просто важно себе уяснить, друзья. Там, где не проповедуется Евангелие Иисуса Христа, там нету спасения. Там может быть много опять же, морально-нравственных наставлений, каких-либо взглядов, концепций, научений. Можно говорить человеку многократно, ну ты не пей, ну не кури, ну не блуди, ну не обманывай, не воруй в конце концов. Но это не изменит проблему, правда? Как говорит наша народная мудрость, волка как ни корми, он все в лес смотрит, потому что сущность его не изменилась. Для того, чтобы изменилась сущность человека, необходимо, чтобы Бог обновил его сердце или возродил его к новой жизни, а для этого нужно ему слышать Евангелие. Кстати, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в первой главе, стихе 21, так говорит. «Ибо когда мир своей мудростью, как сегодня Ильяна говорила, своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством или безумством проповеди спасти верующих». То, что кажется безумством для этого мира, в сущности есть спасение для верующего человека. Итак, мы не просто несем какие-то морально-этические правила, не просто протягиваем руку помощи нуждающемуся, кормим голодного, помогаем обездоленному, восстанавливаем семьи, заботимся о беспризорниках. Мы несем слово спасительное для души человека, бессмертной души человека. Мы несем слово Евангелия, слово примирения, потому что только это слово может спасти душу человека, избавить его от рабства греха и, в конце концов, сделать его счастливым. Мы проповедуем Христа, это, или должен сказать, Он сам, Христос, есть центр нашей проповеди и суть нашей проповеди. Второй момент здесь важности – это важность посланничества. Вот такое русское слово. К сожалению, коннотация стала шире, и этимология тоже, к сожалению, сегодня не так понимается многими людьми. Важность посланничества. Недавно я смотрел один фильм о расколе в нашей русской церкви на старообрядцев, помните, новообрядцев при патриархе Никоне. И довольно такой интересный момент. Несется посол от царя. Несется быстро на лошадях, что есть мочи, никого не боится, никого не смущается, потому что у него послание, грамота от самого царя. За ним находится воля, сила, власть, поручение слова самого царя. И поэтому он не смущается, не стесняется, никакого страха не боится, потому что он послан самим царем. Ну, разве что один страх у него есть. Перед этим царем потом ему нужно будет дать отчет, как он доставил эту грамоту. Когда мы с вами рассуждаем о посланничестве в этом отрывке, то мы должны осознавать, друзья, что всякий верующий, он уже послан самим Господом Христом, который есть Господь господствующих и Царь царствующих. И если есть какой-то самый великий владыка в этой вселенной, то это Бог, это наш Господь Иисус. Это Он послал всякого верующего со своим поручением в этот мир. Мы об этом читаем в Евангелии от Матфея, известный текст 28 главы, стихах 19 и 20, когда Он говорит своим ученикам, это значит и нам с вами, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Итак, Господь Иисус посылает всякого верующего в Него человека, посылает на служение. Здесь апостол Павел использует интересное слово. «Быть посланным», он говорит, греческое слово «апостелло», «апостелло», от которого подошло же слово «апостол». Но он его употребляет не в смысле, эксклюзивном смысле, только для ближних учеников Христа, апостолов, но для всякого верующего. Но самое интересное, друзья, здесь, это в том, что это слово находится в настоящем времени, то есть глагол находится в настоящем времени, то бишь он сейчас нас направляет на служение, он сейчас тебя направляет на служение. И чуть больше я потом добавлю, что означает этот глагол. Посмотрите, итак, наши ноги такие ценные, друг мой, твои ноги ценные, мои ноги ценные, потому что мы были посланы самим Христом, Он нам вручил такую большую грамоту, которая называется Евангелие, и сказал, иди расскажи всякому человеку, иди расскажи каждому человеку. И если были прекрасные ноги благовествующих во времена пророка Исаии, когда он пророчествовал, потому что они проповедовали освобождение из плена вавилонского, то насколько прекрасны ноги благовествующих и вечное спасительное Евангелие Христа. И здесь есть четыре важных элемента, которых надо отметить. Во-первых, еще раз подчеркну, каждый верующий человек во Христа уже послан им на миссию. С первой секунды обращения к Богу человек становится послом, специальным представителем Христа на этой земле. Каждый здесь имеет такую грамоту небесную. Если ее хотите посмотреть, открываем Евангелие, 28 главу, там написано про нас. Мы такую имеем грамоту, которую сам Бог нам вручил. Второй момент. Важно сознавать это посланничество каждому. Вот сидящий здесь человек, если ты в церкви, ты имеешь такое поручение от Бога. Но кто-то из нас может получить от Бога особое поручение. Бог, Господь Иисус, который владыка мира и глава церкви, может кого-то из нас направить на особое миссионерское служение. Может быть, даже до края земли. Может быть, направить нас куда-то в другой город, в другую страну. Такое может произойти, потому что Он управляет всей церковью. Но это личное призвание, личное такое от Господа. И церковь, она подтверждает это призвание, посылая человека и становясь такой некой церковью миссионерской посылающей, но решение принимает Господь Иисус. Мы только подтверждаем, молясь, смотря на ситуацию. Третий момент. Я скажу даже, наверное, больше сегодня. Когда я сказал о том, что все мы с вами уже посланы Христом, уже все мы с вами посланы в этот мир возвещать Евангелие, нам нужно осознать, что нам не нужно обязательно уехать в другой мир, в другую страну, в другой город, чтобы стать миссионерами. Мы уже здесь находимся миссионерами. В наших офисах, в наших школах, на работе, на учебе, в наших домах, на нашей улице, на нашей площадке. Мы там уже представители Христа. Я даже скажу больше, друзья. Нам нужно развивать в нашей церкви богословие миссии в городах. Я даже позволю себе вот такую мысль сказать. Может быть, даже я какую-то паузу сделаю в проповедях на послание римлянам и скажу серию проповедей о благовестии в городах. Потому что сегодня города становятся краем земли. Здесь, сюда собираются люди со всех уголков земли. Сюда съезжаются самые последние грешники, самые амбициозные, эгоистичные, гордые люди приезжают сюда. И здесь Богу нужны люди, которые благовествовали. Здесь Богу нужны люди, которые бы шли на улицу, не боялись идти в свой офис, не боялись идти к своему соседу, рассказывать Евангелие, потому что мы порой своих соседей не знаем. Они как будто бы живут на крае вселенной. Мы можем жить на одной площадке и не знать своего соседа. И поэтому нам нужно развивать, на самом деле, богословие, благовестие в городах, потому что они становятся сегодня эпицентром евангельской проповеди. И последний момент. Как посол царский имел ответственность дать отчет царю об исполнении поручения, так и все мы тоже будем иметь такую высокую привилегию дать отчет Господу Христу о том, как мы благовествовали. И если мы благовествовали, то мы радостно получим награду. Если мы не благовествовали, то надо исправиться сегодня. Сегодня исправиться так, чтобы получить соответствующую награду. Третья важность – это важность проповедования или важность возвещения этой доброй вести. В древние времена, когда еще не было интернета, отсутствовал Facebook и не было ВКонтакте, когда не было средств массовой информации, в конце концов, то единственный способ донести какую-либо весть – это было послать какого-то человека, чтобы он встал на площадь, на рынок и рассказал всем о том, что произошло. Без вестников не могло быть, в конце концов, и слушателей. Нужно было кому-то это рассказать. Когда апостол Павел говорит здесь вот это слово «керуса» или проповедовать. Я, помните, сказал, что он стоит в настоящее времени. Он говорит о том, что вот характеристика этих благовестников, то бишь нас с вами здесь, это постоянное благовестие. Это наша естественная характеристика, это стиль нашей жизни. Мы благовествуем не через акцию какую-то, не через какой-то проект, мы благовествуем постоянно. Это значит, что мы, подобно тем древним вестникам, которые искали места скопления народа, искали места, где они могут быть услышаны, стучали в каждую дверь и рассказывали даже одному человеку о новости, которую дал царь, нам нужно искать такие места, площадки, создавать такие возможности, использовать каждую реальную возможность, которую нам дает Бог, чтобы рассказать новость о чем? О том, что Господь Иисус есть Царь всего. И о том, что Он сегодня Владыка, и Он готов примириться с всяким, кто Ему доверится. Всякий, кто исповедует свои грехи и поверит в Его спасение, он примет такого свое царство. Что Божие царство сегодня расширяется. Именно поэтому характеристика или качественная характеристика жизни каждого христианина – это постоянное благовестие. Постоянное благовестие, которое происходит стабильно в его жизни. Мы говорим, показываем в своей жизни, что Иисус есть Господь. Он царь всего мира. Четвертая важность заключается в том, что важно, чтобы люди услышали. Важно, чтобы люди услышали. Еще раз подчеркну, не только увидели. Кто-то может спросить, ну а почему бы, чтобы они увидели? Например, в конце концов, есть люди, которые слабослышащие или глухие. Они же не могут услышать. Почему просто не посмотреть? Главная мысль, которую здесь передает нам Павел, заключается в том, чтобы мы не просто проговорили что-то людям или показали шикарное видео им, или дали им какую-то брошюрку почитать, а в том, чтобы мы убедились, что люди поняли, что мы сказали. Чтобы они поняли. Потому что если ты не поймешь, ты не сможешь веровать и не сможешь обратиться с молитвой к Богу. То есть моя ответственность, как посланника Христа, рассказывать так, используя современные технологии, способы, так, чтобы они поняли. Я не меняю свое послание, послание мне дал уже Господь Иисус. Но я делаю его максимально доступным. Я делаю и рассказываю так, чтобы человек меня услышал. Я использую те возможности, временные возможности, и я не останавливаюсь, пока я не убеждусь сам, потому что человек меня понял. Однажды я был свидетелем довольно забавной картины. По улице шел один человек, и он пугал прохожих. Он буквально подходил к каждому встречному с одной и той же фразой. «Уверуй в Господа Иисуса Христа, как Спасителя и Господа твоего!» И люди от него шарахались в ужасе. Я тоже направился к нему, мне стало интересно, что же будет. Мы с ним столкнулись лбами, он мне сказал эту фразу как зомби. Я схватил его за плечи и сказал, «Стой, подожди, объясни мне, что ты говоришь, я не понимаю тебя!» Друзья мои, нужно понять очень важную вещь. От того, что мы дали книжку кому-то почитать, дали какое-то видео посмотреть, рассказали ему даже полностью Евангелие, вовсе не означает, что он понял. Нам нужно убедиться, что он понял. Вопросы спросить, дать человеку возможности ему спросить. Но мы ответственны, как глашатаи, как вестники от Бога, убедиться, что он же человек понял. Если он не понял, то он еще и не может уверовать. Если он не разобрался, то он не может обратиться. Именно поэтому, друзья, нам нужно убеждаться в этом, но еще нужно одну вещь нам делать. Потому что мы проповедники о Христе или проповедники Христа, то нам нужно наполнить наше пространство, где мы работаем, где мы учимся, где мы живем, чем? Истиной о Христе. Истиной о Христе. Потому что мы рассказываем о Христе. Мы не проповедуем свою церковь, мы не проповедуем наш здоровый, нравственно правильный образ жизни, мы хотим, чтобы люди, пересекаясь с нами, пересекались со Христом. И потому нужно наполнить наше пространство жизни, пространство нашей работы, там, где мы находимся, словом о Христе, истинное о Христе. И даже скажу больше, один совет такой. Когда вы благовествуете своим друзьям или своим родным, и кажется, что они никак не принимают, то сегодня еще один совет. У нас много советов на эту тему есть в церкви. Пригласите, может быть, другого человека, чтобы он с ними поговорил. Бывает так, что та же самая весть, сказанная другим человеком, может быть, услышана и понята. Может быть, вы плохой пророк в своем отечестве, как говорит Господь Иисус в одном из Евангелий. Может быть, вы рассказывали, но акцент получился на другом. Может быть, вас не так слышат, потому что вы отец или мать, брат или друг, сестра или просто близкий человек. Пригласите какого-то другого человека. Благо, их в церкви достаточно. Пускай он придет вам в гости, попьет с вами чай и расскажет Евангелие вашему близкому человеку. А теперь давайте посмотрим еще на два слова в этой пятизвеньевой цепочке. Так, первое слово – это призывание Господа. Призывание Господа. Мы сейчас посмотрим на это слово «призывание» и что значит «веровать в Господа Иисуса». Итак, призывание Господа. В стихе 13 мы прочитали довольно потрясающую фразу. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть Павел здесь говорит о том, что для спасения нужно призвать Господа. А в прошлый раз я немного объяснял этот момент, почему он так употребляет эту фразу. Какой смысл? Здесь мне хочется еще сделать один акцент важный. Вот на чем. Мы говорим с вами, что спасение по вере. Не за заслуги человека, не за его дела, но по вере во Христа. Зачем тогда призывать? Кстати, именно в этом порой бывает обвиняет евангельскую церковь, которая проповедует спасение по вере, а как будто бы призывает, что нужно призвать как-то. Почему так? Давайте поясню это. Когда апостол Павел рассуждает здесь, в этом тексте о спасении, то он не просто говорит об одном элементе, небольшом элементе оправдания. Он говорит здесь о спасении в таком широком, большом смысле. О спасении, что мы избавлены и от Божьего гнева, мы получили прощение грехов, мы обрели вход в Царство Божие, мы стали Божьими детьми, мы наследуем Божие обетование, благословение здесь на земле и в будущем. То есть мы не только избавились от чувства вины за грех, от рабства греховного, но мы еще получаем силу Божию с борьбы с искушениями, какими-то пагубными, вредными вещами. Мы получаем освобождение от ада и гнева Божьего в последние дни. То есть здесь апостол Павел не только говорит об одном элементе спасения, как оправдание, но о в целом о всем спасении. И поэтому наша вера, вера во Христа, она выражается снова и снова, каждый день, когда мы живем этот новый день вместе с Богом. Я приведу буквально несколько примеров из Библии, чтобы стало еще более понятно. Например, Ветхий Завет, книга Псалтырь. Мы читаем 49 главу, стих 15. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Да, слово «призови меня». Псалом 144, стих 18. «Близок Господь кому? Ко всем призывающим Его, призывающим Его в истине». Они же призвали уже Его один раз, они же уверовали, но вот еще они призывают Его. Дальше текст. Помните, из Евангелия мы как-то читали историю про слепого Вартимея. Он сидит у дороги слепой, слышит, что где-то там вдалеке идет Господь Иисус с учениками, и он начинает кричать, призывать, то бишь, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус останавливается и спрашивает у него, «Что ты хочешь от меня?» И что он говорит? «Учитель, чтобы мне прозреть». А Иисус интересно говорит, «Вера твоя спасла тебя». То есть вера этого человека, Вартимея, заставила его кричать. То есть его вера, которую он имел, вера в то, что Иисус есть Спаситель, Господь, Мессия, заставила его вопиять к Нему. Если бы не было веры, если бы он только был заинтересован в своих глазах одних или в каком-то прибытке, он бы так бы себя не вел. Но вера, доверяющая Ему, как владыке всего, заставила его вопиять. Еще один текст из Деяний апостолов. Когда апостол Павел, вот Еще послание мы сейчас читаем. Когда он обратился к Богу, то у него были некоторые трудности, он плохо видел. Тогда Господь так сделал, чтобы он был немного слеповат. И вот он, находясь в городе Дамаске, к нему приходит один верующий, брат по имени Анания. И вот что там произошло. Мы читаем Деяния апостолов. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его». Здесь он говорит о Христе. «Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал, и будьте внимательны». Последний стих. 16. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, иди причастный оборот, призвав имя Господа Иисуса». Оказывается, важно было для спасения призвать имя Господа Иисуса, как выражение его веры. Поэтому апостол Павел здесь говорит о спасении, как о полноте благословении, которому приходит жизнь верующего, когда он обращается ко Христу, когда он принимает его как Господа в своей жизни, благословение, которое приходит как в этой земной жизни, так и в вечности. Именно о таком проявлении спасения говорит апостол Павел в этой же самой, в этом же самом послании, которое сегодня Виталий цитировал. 8 глава, стих 28. «Притом знаем, да, что любящим Господа, признанным по Его изволению, все содействует ко благу». Это тоже часть нашего спасения. Иметь такое благо, преображаться в образ Христа, в конце концов, познавать Его больше. Тоже нам подарок такой, доброта такая. Именно поэтому, друзья, мы должны понимать, что благословение приходит в нашу жизнь, когда мы призываем Господа. Вот такой странный момент. Но не потому, что как мы мантры говорим: «Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги», а потому, что мы выражаем нашу веру, наше доверие, наше упование ежедневно на Него, постоянно. И поэтому они приходят, мы призываем Его, обращаемся к Нему, как нашему Господу и Спасителю, как нашему Отцу, как нашему Владыке, как нашему Царю. Кстати, интересно, апостол Павел, когда пишет послание Коринфянам, в самой первой главе, посмотрите, как он пишет, первая глава послания Коринфянам: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, признан святым со всеми призывающими имя Господа нашего Христа на всяком месте, у них и у вас». То бишь, церковь всегда характеризовалась как место, где призывает имя Господа, то есть обращаются к Нему, доверяя, уповая, надеясь. Друзья мои, это значит, что христианская жизнь – это постоянное призывание имени Господа, то бишь самого Господа здесь. Это не просто молитва, это призыв, просьба, вопль. «Господь Иисус, я упал, помоги мне! Господь Иисус, я слаб, укрепи меня! Господь Иисус, я смущен и подавлен, руководи мною! Господь Иисус, я попал в ловушку, согрешил, выведи меня и избавь меня! Господи, благослови меня, поддержи, умудри, веди!» Это я постоянно к Нему обращаюсь. Это естественно для настоящего христианина. Второй элемент. Что значит веровать во Христа? Мы читаем стих 14. Как призывать того, в кого не уверовали? Если мы просто возьмем стих 13 и начало 14 стиха про призывание Господа, то мы должны сказать, что вся наша Россия должна быть уже давно христианской. Потому что русский человек по своей обычной ментальности всегда обращается к Богу. Он даже такую родил поговорку: «Как тревога, так до Бога». Мы все время слышим. Я вчера, когда стоял на почте, вот работница этой почты, ну раз 10 точно призвала имя Господа. В суе, конечно. Потому что такое призывание, когда люди в тревоге, в переживаниях каких-то призывают Господа, то они обычно, эти призывания происходят, или причина таких призывов – это не вера в этого Господа. А что? Это может быть тревога, отчаяние, обида, гнев какой-то. Это не зов любящего сердца. Это просто или присказка, или просто некоторое недовольство. Почему, Бог, это случилось? Почему это произошло в моей жизни или в чужой жизни? Это на самом деле голос недовольства, гнева, требования. Знаете, такие люди приходят прийти к Богу, помочь им, и потом уйти, как врача скорой помощи. На самом деле, они не зовут Господа их жизни, Но апостол Павел здесь говорит в 9 стихе, «Я призываю Господа и получаю спасение». Почему? Потому что я зову моего Господа, в которого я уверовал. Он уже есть мой Господь, и поэтому я зову его прийти. И здесь есть, по крайней мере, 4 важных характеристики, что есть спасительная вера. И мы сегодня вот такой маленький тест проведем. Свою веру проверим. Поможем людям понять, какова их вера. Итак, 4 утверждения, которые здесь нам Павел показывает касательно спасительной веры. Первое. Спасительная вера верит в Иисуса как Господа и призывает Его как Господа с самого начала своего появления. С самого начала своего появления. Мы читаем стих 9, еще раз я к нему обращаюсь. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых». Итак, первое утверждение – это в том, что я принимаю Его как Господа моей жизни с самой первой секунды моего обращения. К сожалению, сегодня есть такая концепция. В западном христианстве концепция такая примерно, это что я могу принять Иисуса как спасителя моей жизни, моей души, но не Господа моей жизни, то бишь добавить Его к себе. То в российском контексте это скорее так, что надо все попробовать. И по деревяшке постучать, и иконку повесить, и свечку поставить. Что-то точно сработает. Как-то помните, я не помню, говорил или нет здесь, но как-то я ехал с одним таксистом, у него в машине было столько много разных атрибутов. И икона старообрядческая, и обычная икона, и какой-то клык там шаман ему подарил, где-то он был на севере. У него тут какая-то еще специально заговоренная штука, которую какая-то тут ясновидящая ему подарила. Не машина, а просто музей всевозможных амулетов. Я спросил у него, ну зачем? Но он сказал мне, что-то сработает точно. Вот для, обычно для русского человека он даже не просто Иисуса как Спасителя принимает, а просто как временного избавителя в своей ситуации. Здесь же Павел говорит, спасительная вера – это признание Иисуса как Господа твоей жизни в самой первой секунды. Да, когда человек обращается к Богу, возможно, он еще не зрелый, он не так хорошо понимает многие истины, но он начинает двигаться, подобно как ты здесь продолжаешь двигаться в церкви, понимаешь все больше Божью суверенную власть, Его замысел о жизни, жизни для этого мира, жизни для твоей личной жизни, и ты начинаешь с Ним двигаться, и ты больше и больше покоряешься Ему, все больше и больше посвящаешь себя Ему, потому что ты уже решил себя посвятить Ему. Самые первые секунды. Там, где нету послушания Христу, там нету спасительной веры. Если человек не послушен Христу, это значит, что человек не спасен. Либо впал в грех. Но это временное состояние. Надо раскаяться, вернуться, встать на путь послушания. Если человек не покорен Христу, значит, он никогда не был спасен. Во второй момент. Спасительная вера, она верит фактам. Спасительная вера верит фактам. Посмотрите, в стихе 9 апостол Павел говорит, нужно исповедовать Иисуса, исторического Иисуса, Господом, и веровать факту того, что Бог его когда-то воскресил из мертвых. И это реальная ситуация, это реальность, это история, которая не придумана. Не выдумано, так был на самом деле. Иисус точно ходил по этой земле. Иисус точно проповедовал в этом мире, и Он точно воскрес из мертвых. Апостол Павел призывает меня веровать фактам, доверять фактам, которые имели место. Вообще, мне очень нравится это, друзья, потому что вера – это не самовнушение. Это не какой-то такой, знаете, психологический трюк. Это не какая-то слепая вера. Вера христианская основывается на реальных фактах, которые можно во многом пощупать и потрогать. Писание, Библия сама, она имеет столько много подтверждений археологических, исторических, философских даже, научных, в области физики, астрономии, что нам можно не переживать. Мы не проповедуем выдумку людей. Мы проповедуем точно слово от самого Бога. И для спасения важно признавать эти факты. Я не просто прихожу в какую-то мистическую, астральную реальность, которая называется церковь. Я там какие-то совершаю ритуалы, какие-то действия, и что-то там далекое в моей жизни происходит. Друзья, вот это проблема русского менталитета. Настоящая вера, она не где-то там далеко спрятана у меня. Она выражается в моей реальности, в отношениях к моей женой и с мужем, с моими детьми, на работе, на учебе, там, где я живу, в конце концов. Вера в реального исторического Христа меняет мою реальную жизнь сегодня. Если я просто верю в какую-то иллюзию, то изменения в моей душе тоже иллюзорны. Это просто ушел какой-то астрал, какую-то прострацию, и ничего не изменилось, ничего не исправилось, каким был, такой и остался. Мы верим. А где же эти факты? Факты, вот они, в Библии. Кстати, мне очень нравится одно из утверждений в прошлом известного христианского деятеля, который даже отказался от многих государственных постов. В прошлом начальник такой, или родоначальник студенческого христианского движения, барон Павел Николаевич Николай, он как-то говорил своим студентам, аспирантам, людям власти: прежде чем вы откажетесь от Христа, позвольте мне познакомить вас с Ним. Когда вы узнаете факты про Него, когда вы узнаете Его личность, тогда примите решение. Мы предлагаем людям познакомиться со Христом, узнать больше о Нем и потом принять решение. Это их выбор. Но мы рассказываем о реальной личности, а не просто выданном каком-то философе. Третий элемент. Спасительная вера – это больше, чем вера фактам, конечно. Спасительная вера – это больше, чем признание каких-то фактов, которые имели место в истории. Это личная уверенность, что эти факты, которые подтверждают, что Христос был, подтверждают также и то, что Он спас меня и изменяют мою жизнь сегодня. Я получаю вечную жизнь здесь, и я ожидаю моей встречи с Богом в небесах. А Иаков, например, в своем послании, второй главе, стихе 19, говорит о том, что «и бесы веруют, и трепещут». Бесы или сатана также веруют, что Иисус был, Иисус прожил безгрешную жизнь, Он умер, что Его распяли на Голгофе, что Он воскрес из мертвых. Они во все это веруют. Но эта вера не меняет этих существ, не меняет бесов, не меняет сатану. Для них Иисус – это и враг, и в то же самое время их победитель. Настоящая вера, спасительная вера, меняет меня сегодня. Она меняет меня, потому что я знаю, что Бог меня спас. Я жду встречи с Ним. Я уже сейчас живу с Ним, общаясь. Настоящая вера меняет меня. И поэтому, друзья, чем больше фактов о Христе и о Боге я знаю, тем больше в моей жизни мира, спокойствия, уверенности, радости, в конце концов, счастья. Потому что с пониманием этих фактов о Боге, который держит весь мир в своей руке, я обретаю стабильность, я обретаю уверенность, я обретаю мир в своей душе. Уже обстоятельства жизни не владеют мною. Я могу преодолевать их своей верою, верою не как бесовская, верою, которая реально меняет мою жизнь. Друг мой, если сегодня ты сидишь и переживаешь о чем-то, тревожишься и волнуешься. Это нормально. Это говорит о том, что ты человек, не труп. Ты живой. Но если ты хочешь перестать быть, знаете, листочком, который колышет всякие ветры смущений, наполни свое жизненное пространство истиной Божией, Библией. Божья истина, Божьи факты, Божья правда даст твоей душе стабильность и уверенность. Чем больше ты знаешь Бога, тем больше ты чувствуешь мира и, в конце концов, счастья. И четвертый факт. Спасительная вера включает в себя и полное удовлетворение души через то, что Бог дал нам в Иисусе Христе. Человек верующий – это счастливый человек. Это человек, душа которого нашла полное удовольствие. Это человек, который обрел полноту своей душе, потому что Иисус своими богатствами, которые Он принес ему через веру, насытил его душу и напоил его сердце полностью, без остатка. Апостол Павел в послании к Филиппийцам, 3 главе, описывает свой личный опыт обращения к Богу. И вот что он пишет, интересно, 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою» или «ссором». «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Посмотрите, апостол Павел говорит, все, что было у меня, все, что я имел, это ничто. Я во Христе обрел намного больше богатства. И во Христе я стал счастливым человеком. Павел дорожил Христом, ценил познание Его больше всего на свете и был готов ради этого отказаться буквально от всего, только бы не прекращалось общение со Христом. Он восхищался, восторгался делом Христа, Его благодатью для Него. И это яркий пример спасительной веры. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих, мы читаем слово самого Христа. Он говорит, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать, интересное слово, никогда. Тот, кто верит во Христа, его душа напоена, насыщена. Этот человек, который может быть благословением для других, потому что его душа в мире, в уверенности, его душа богата. Почему? Потому что Христос ему это дал. Потому что Христос его кормит каждый день, поит каждый день, насыщает его душу, укрепляет его сердце, наполняет его разум. Потому что сам Христос заинтересован в том, чтобы мы были счастливыми людьми. Христос называет себя хлебом жизни, называет себя живой водой, которая напояет нашу душу. Поэтому спасительная вера, она не только верит фактам о Христе, не только обретает уверенность, что все будет ко благу, но она делает человека счастливым, удовлетворенным, наполненным, делает его в конечном итоге радостным. Итак, подводя итог сегодняшнему тексту, хочется отметить то, что апостол Павел в самом начале главы рассуждает о своей мечте увидеть обращение израильского народа. И предлагая нам эти 5 шагов, он в сущности призывает нас мечтать о том же. Друг мой, если ты мечтаешь о пробуждении в России, мечтаешь о пробуждении духовном своего друга, родственника, то послушай слово апостола Павла. Я скажу это в таком, знаете, обратном порядке. Если определенные люди, то есть ты, Павел, Мурат, Оля, Настя, Дима, и можете добавить свое имя туда, если ты не осознаешь, что ты уже призван служению Христом, чтобы проповедовать Евангелие, это значит, что Евангелие не будет проповедано в этом мире. Это значит, что люди не услышат о Христе и Его голос. Это значит, что они не поверят Его истине, о Его смерти и воскресении. Это значит, что раз они не поверят этой истине, то они не призовут Его имя. А это значит, что они не будут спасены, не станут счастливыми людьми. Если на самом деле хочешь стать благословением для тех, кто с тобой рядом, наполни свое жизненное пространство Христом и возвещай о Нем всякому человеку.